собрание всем вам приветствую. И мы не должны с вами забывать, несмотря что вот каждый день церковь предлагает нам новые праздники. Вот сегодня Николин день, завтра нет ни одного дня, который бы она не пометила каким-то торжеством, памятью. Вот она единственная содержит в памяти всех прежде усопших православных и ныне живущих. И потому только церкви дано право вот такое. А память наша короткая, но церковная память святой апостольской церкви, она содержит всех. Никто из ее, ничто из ее владений не убывает. И вот, несмотря на такое течение праздничных дней, мы все-таки не должны забывать, что на фоне они идут. На фоне одного великого события, к которому нас приближает каждый день. Я имею в виду воплощение Бога Слова. Введена была в храм Дева. И вот на 15-м году своей жизни с ней произойдет вот это чудо. Она станет матерью Господа. А в тропаре Пелос днесь вводится в храм Господень, благодать совводящий, сам храм. Вот она выше, чем храм, в который ее ввели. Там обитал невидимый Бог, отделенный от людей завесой. А вот здесь через нее явится Бог в нашем образе, во всем подобным нам, кроме греха, послушным даже до смерти, потому что непослушание человека повергло его смерти. И вот кому-то нужно было быть послушным даже до смерти. И никого не нашлось из рода человеческого, кто бы мог быть и понести такое послушание за весь человеческий род. И вот как через Деву произошло падение, так через Деву происходит и восстание. И вот вы замечаете, что с момента введения во храм Ермос, Катавасия, а на Катавасию должны сходиться на средину оба хора, как в древности было Катавасия схождение, вот оба хора должны петь громогласно, торжественно: «Ермос Христос рождается, славите». Вот церковь за месяц с лишним готовит нас к этому событию. Поэтому, отмечая праздники, которые положены по календарю, мы не должны забывать, что они на фоне идут самого важного события. Это событие произведет деление всей нашей истории на два периода. На время до Рождества Христова, до христианской эры и на время после Рождества. Вот это время после Рождества называется последними днями сими. В последние дни сии Господь говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. И вот мы с вами рассматриваем историю миротворения. И опять обращаясь к кратким главам вот бытописателя книги Бытия, мы видим, что мир имеет начало. Он не собезначален Богу. И поскольку Творцом его является Господь, мы должны укоренить в себе мысль, что если Господь творит мир, то Он творит по благости, по любви Своей к этому творению. Он хочет приобщить тварь к своему блаженству. И вот говорить о том, что материя является злом, это нести хулу на Духа Святаго. Вы читаете: «И Дух Божий витал над бездной. И вот этот Дух Божий, он Святой Дух Божий, и не может от Бога исходить зло. Это гностические системы, в которые нам не нужно и вникать. Это глубины сатанинские, которые вот несут поношение на Господа и на Христа Его, и на Его творение. Мы должны с любовью и с радостью воспринимать эту весть, что Господь из небытия в бытие, из ничего, силой своего всемогущества, исключительно руководствуясь, говоря этим нашим языком, мотивами благости и любви, создает мир. И в нем самое прекрасное творение, малым чим умаленное от ангел, богоподобное существо человека, который по плоти своей состоит из земли, из праха земного. То есть, если вы анализ вот трупа сожжете, анализ пепла произведете, то в нем встречаются те же самые элементы, что и в земле. Откройте все вторую главу книги Бытия и посмотрите 7 стих. Если в первой главе говорится «сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему», то во второй главе этот рассказ детализируется. Вторая глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного». Вот что нас родит с землей. А вот второе, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Вот это таинственное дуновение Божие и делает его богоподобным существом. Мы созданы по образу Божию, а образ Божий заключается в добродетели, в кротости, в смирении, в творчестве, в благости, в любви. «Научитесь от меня, я как кроток есть». Вот это образ. А подобие – это тот идеал, который пред нами предстоит в лице Христа. И вот этот идеал мы должны осуществлять в своей наличной жизни, сколько бы она ни продлилась, чтобы быть богоподобными. И вот преподобные – это люди, которые в наивысшей степени, в земных условиях, обуреваемые теми же страстями, что и мы с вами, живя в условиях еще более тяжелых, они не плакали, не ссылались на эти условия, как на невозможные, но и в таких осуществляли вот эту задачу быть богоподобными. Итак, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Вот это стремление к совершенству, к бесконечному идеалу, который пред нами предстоит, он и выявляет заложенные в нас потенции, и раскрывает вот этот образ. Без образа невозможно богоподобие. Они обусловлены одно другим. О животных сказано, что Бог благословил их и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь», но не вдунул в лице их дыхание жизни. Мы во многом уступаем животным и по крепости сил, и по тонкости чувств, и по долголетию во многом животные нас превосходят, но в них нет того, что есть в человеке, вот этого богоподобия, которое и выделяет его из этой линии. Поэтому все разговоры об эволюции, о каком-то эволюционном процессе, о каком-то витке, на котором какие-то человекообразные обезьяны стали развиваться и в конце своей эволюции дали вот человека, можете читать, можете принимать, можете не принимать, но мы должны останавливаться на тех свидетельствах и основных положениях Слова Божия, которое говорит о том, что мы богоподобны Богу в духе, в добродетели, и вот в нас заложено такие вот творчество. Вы посмотрите, человек выступает. Какую красоту он может создавать, которой восхищаются поколения? Но это же человек в силу своей греховности, какая расщепила его личность. Он может создавать и безобразные произведения, и безобразную музыку, и может все миротворение ввергнуть в хаос, используя те силы, какие он открывает в процессе вот научного развития. А где гарантия, что он употребит все это на благо? Такой гарантии нет. Такой гарантии нет, потому что злые люди и обманщики все достижения тоже обращают во зло. Злая воля творит только зло. И вот зло появляется как бы само по себе. Вот Бог не создавал его, а оно появилось. И вот вопрос о происхождении зла, как оно могло возникнуть и приобрести такую силу, немаловажный вопрос. Но вот, если мы будем логически рассуждать, мы будем обвинять опять Бога. Причина кроется в нем. Это безумные глаголы. Это хула на Духа Святаго. Мы созданы не из Него. Поэтому мы не божество, а мы созданы из ничего, но им. И в силу того, что мы творение Божие, вот Он в нас вложил такие потенции, такие дары, которые мы должны с вами развивать, чтобы быть Ему подобными. А как быть подобными? Как этому учиться? Он нас и призывает. Научитесь от меня. Я как кроток есть. Никуда не нужно ходить, а нужно в церковь ходить и в ней искать совершенный образ Бога-человека. Вот Он на нас смотрит с икон, вот Он нам говорит в душе, вот мы Его ощущаем всегда, ибо мы им и движемся, и живем, и существуем. И вот у кого не атрофированы эти чувства, он всегда пребывает в общении с Богом и видит, насколько он не соответствует тому идеалу, какой перед ним предстоит. И вот раз мы не соответствуем, мы это несоответствие должны с вами сознавать, оплакивать, доискиваться причин, почему мы не развиваемся в лучшую сторону, а у нас вот такое развитие не парабола моей жизни, а вот поднялся опять падение. Только выбрался из трясины, опять рухнул во глубину зол, в бездне грехов не валяйся. Вот так состоит, из таких падений состоит человеческая жизнь. Но мы не должны отчаиваться. Отчаяние, уныние – самый страшный грех. Поэтому, если бы человек всю жизнь провел свою в страшных грехах, Иоанн Златоуст перечисляет какие-то страшные грехи, и такому я не советую отчаиваться. Потому что Господь может принять стремление человека и мгновенно изменить его. Вот прочитайте, его не то, что нужно читать, а его нужно изучать. Слово о смерти Игнатия Брянчанинова. Прекрасный его труд, слово о смерти. Вот он там показывает, как Господь менял закоренелых грешников в какие-то мгновения, и они восходили до неба чистыми и оправданными. В силу своего глубочайшего покаяния. Надо смотреть не только на грехи, но и на покаяние. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Если ты будешь взыскивать с нас за каждый грех, никто не выдержит. Плоть человеческая рассыплется. От тайных моих очисти меня. И от неизвестных раба твоего. Мы знаем, мы многие грехи совершаем по неведению. Но и они, как грехи, как недолжное, отражаются на нашей природе и искажают ее. Она начинает болеть, она начинает убывать, ущемляться, потому что порок быть и не вредить не может. Он обязательно вредит. И вот в нас убывает и душевная красота, и духовная, и все прочие добродетели очень быстро убывают. Поэтому мне же прилепляйтесь к Господи, и благо есть. Вот нужно прилепиться, потому что мгновенное отъединение, и уже в человеке идет, человек идет на убыль. Почему? Да потому что мы созданы не из него, а из ничего. Из него только Сын Божий, экстис усесту патрос, из сущности Отчей, и Святый Дух. Все остальное создано вне. Поэтому мы можем быть причастниками благодати, даже богами в благодатном смысле, но не в смысле существенном и природном. В природном смысле мы знаем только Троицу, единосущную и нераздельную. Все остальное в благодатном смысле. Но если человек забывается, теряет эту связь, он превращается в полный антипод, в богоборца. Вот есть борьба с Богом за знаком «плюс», и есть борьба с Богом со знаком «минус». И вот кто ведет борьбу со знаком «минус», тот еще здесь, на земле, превращается, я не знаю, в антипод такой, который изобразить словами-то невозможно. Плотской человек, он нарисован у апостола Павла в послании к Ефесянам и в послании к Галатам. Что из себя представляет? Да откройте, и мы все в этой зарисовке узнаем самих себя. Послание к Римлянам, 1 глава. Вот он берет слепок с общества своего времени, и вы скажете: да это же наше время, это же наше время. И вот посмотрите, к чему приводит то, если человек не заботится иметь Бога в разуме, в памяти, в душе своей, в сердце своем, как угодно называйте эти органы, но мы познаем их вот и умом, и волей, и чувством. И смотрите, 28 стих. «И как они», 1 глава к Римлянам, 28 стих, «и как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму». Наш ум становится превратным, вывороченным наизнанку, искаженным, делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, а как же иначе может быть? Обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Вот картина, взятая слепок, снимок с общества его времени. Да он как матрица накладывается и на наше время. Вот к чему приводит безбожная жизнь. Посмотрите, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой». Ведь только человек может подавлять истину неправдой. Ни одно животное, ни одно растение, ни один минерал, они не нарушают своего чина. Только человек может подавлять истину неправдой. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Вот вам космологическое доказательство. Через рассматривание творений, через изучение этого творения, этого мироздания, многие приходят к вере, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ подобные тленному человеку, конечно, они остановились на природе, то и предал их Бог в похотях, сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Вот вам картина, как все это дело происходит. А вначале и увидел Бог, что это хорошо. После каждого дня творения это одобрение Божие. И увидел Бог, что это хорошо. Это написано не для Бога, а для нас. Нам внушается мысль, что материя не является злом, что она вышла из рук того же Творца. И вот самое прекрасное в нем творение, венец – это человек, его образ и подобие. Он поселяется в раю сладости. Дается определение, география рая. Это район Персидского залива, потому что реки Тигр и Евфрат существуют и сегодня. А Фисон и Гион являются предметом вот изысканий. И где только этот рай не помещали. Но вы, может быть, посмотрели некоторые фильмы. Вот «Я нашел рай». И знаете, что один человек просто вот уверяет, что он определил место рая, используя теорию дрейфующих материков, в результате которой суперконтинент, бывший вначале, раскололся на части, но эту мозаику можно соединить и определить, где было место рая. Ну, дай Бог, чтобы он не ошибался. Только и могу сказать насчет этого что-то. Так вот, этот рай сладости, в нем был помещен человек, чтобы хранить и возделывать его, и совершенствоваться в нем, возрастать от силы в силу. Для этого необходима заповедь. Для развития нравственного чувства необходима заповедь, необходимо ограничение, которое бы ему помогало совершенствоваться. Если это запретил Господь, значит, этого нельзя делать. Он получает заповедь. От всякого дерева в раю ты можешь есть. Посмотрите вторую главу. А от древа познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Дело не в еде. Вы сами прекрасно понимаете, что не еда сообщает знание, а дело в заповеди. Какая бы заповедь ни дана была, но вот она была дана в такой форме: не вкушать от древа познания добра и зла. Она могла бы выглядеть и так: не подходить к этому месту, или не смотреть в ту сторону, или еще какое-то. Безразлично, но для совершенства человека вот необходим какой-то запрет, дабы он сознательно слушался Бога. Иначе он не может и совершенствоваться, когда ему все позволено. Вот царственный дар свободы. Господь дал человеку, вот иногда кажется, что Бог нас переоценил. Потому что те дары, которые он дал нам по своей любви, настолько превосходят, они настолько изобильны, что мы ни с одним даром не справились. Посмотрите, во что мы превратили дар слова, дар мысли, дар творчества. Во что мы превратили самих себя, созданные, будучи богоподобными. Что Господь нас не узнает, насколько мы каждый день искажаем Его творение. Он нас такими не создавал. Мы сами сотворили себя такими. Вот человек тоже выступает в роли Творца. Посмотрите, сначала Бог дает имена, и назвал Бог свет днем. И назвал Бог собрание вот морями, а сушу назвал землей. А вот посмотрите во второй главе. Нехорошо человеку быть одному. сотворим ему человека, соответственного ему. И в результате таинственного сна из его сущности, вот обыгрывают опять эту тему, ребро, взял ребро, выломал ребро, у Адама должно быть на одно ребро меньше и прочие эти нехорошие, я не хочу даже и говорить, и приводить все это. Из сущности мы единосущны друг другу, потому что Ева, Хава создана не отдельно от человека, а из него, из его сущности. В силу этого мы единосущны, в силу единосущия равны или равны, и на это, и вот на этом единосущии и стоит брак. Брак в форме моногамии. Иоанн Златоустый, даже смерть не разрушает этот союз. Он уходит в вечность. И в идеале брак, конечно, должен быть один в форме моногамии. Вот, всего ради оставить человека отца своего и мать свою, и прилепиться к жене своей будут два одной плотью. Нехорошо быть человеку одному. Он не нашел себе партнера, равного ему, когда Господь приводил к нему зверей. Вот он приводит к нему зверей, а называть поручает человеку. Не сам называет, а человеку дает право наречь имена. На восточном, понимаете, по восточному образу, мышлению, наречь имя, значит, над этим существом закрепить и власть свою. А как? Что значит наречь имя? Значит, из множества признаков выделить самый существенный и по нему назвать предмет. Это говорило о том, что человек обладал очень высокими умственными способностями. А в духовном плане он видел духов, он чувствовал приближение Бога, он различал духов и был покрыт божественной славой. И вот пребывал в раю сладости. Заповедь данная не просто была сказана «нельзя», а вот сказано, что произойдет в случае нарушения, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Адам умер не тот в момент, когда вкусил, он жил еще 930 лет. Аквила, переводчик второго века, перевел, дал смысловой перевод этих слов. В день, в который ты вкусишь, станешь смертным. Ты впустишь в себя вирус смерти, и он постепенно разрушит твою физическую природу. Это смерть первая. Разлучение души с телом. А вот есть еще более страшная смерть. Разлучение души с Богом. И вот этот опыт разлучения души с Богом, не дай Бог привести, познать никому из нас в день страшного суда. Когда прозвучат эти страшные слова «Идите от меня, проклятие, в огонь вечный», уготованный дьяволу и ангелам его. Вот. Итак, в день, в который... Это значит разлучение души с Богом. Вот это вторая смерть. Разлучение души с Богом. Без всякой надежды на восстановление этого союза. И хотя Ориген говорил, что мучения будут иметь временный характер, потому что это не соответствует никак учение с милосердием Божиим. Но, тем не менее, это учение не принято. Это его частное мнение. Хорошо. В день, в который ты вкусишь смерть, умрешь. Следовательно, заповедь можно давать только человеку, обладающему нравственной свободой, нравственно способной личности. Это царственный дар, дар свободы. И вот этот дар свободы мы употребили во зло. В день, в который ты вкусишь смерть и умрешь. Не запрограммировано было зло. Не вложено было в природу Адама вот эта программа согрешить. Он выполнил ее сам. Добровольно нарушил. Знал, что этого делать нельзя. Но на какое-то мгновение он прельстился. обольстился, ибо дьявол, отец лжи, подошел к нему не просто с требованием нарушить заповедь, а он обольстил его надеждой быстрого богоупотопления. Вот вкусишь и станешь как Бог. Господь говорит, в день, в который вкусишь, смертью умрешь. Дьявол говорит, в день, в который вкусишь, станешь как Бог. Вот это жажда, что ли, быстрого богоуподобления, богоподобия обольстила человека. Шестой стих, посмотрите, третьей главы. Шестой стих третьей главы книги Бытия, посмотрите. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, похоть плоти, и что оно вожделенно, приятно для глаз и вожделенно, похоть очей, и что дает знание». Вот гордыня житейская, гордыня. Любое знание, в том числе и богословское, надмевает. Вот покажите мне пример, что священники ветхозаветные с презрением, с гордыней относились к народу. Да многие из них и сейчас с гордыней такой бесовской относятся к народу. А откройте Евангелие от Иоанна и найдите 8 главу. 8 главу. 7. 7. Тридцать второй стих. Христос находится вот на празднике кущи. 32 стих. «Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его, хромовую стражу». Схватить его. 45 стих теперь смотрите. «Итак служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им, для чего вы не привели его? Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек». А вот слова этого человека с большой буквы мы имеем в руках. И почему же у нас такое ленивое, безразличное отношение к его словам? Никогда уж служителей. Самый, можно сказать, низкий такой уровень-то. Служители храмовые, сторожа. Говорят, никогда не говорил так человек, как этот человек, то есть Христос. А его книгу мы держим в руках. А ведь приговор-то уже произнесен. То держим в руках, что никогда не мог сказать человек. Ни один. Это мог сказать только Бог и человек. Вот я бы вам рекомендовал изменить свое отношение к Священному Писанию. Не читать его от случая к случаю, так, когда нападает что-то такое, а нужно его читать в качестве молитвы, исследовать, изучать. И по возможности дышать. Я думаю о Боге чаще, чем дышу. Из какого сердца излились такие слова? Из сердца Григория Богослова. Вот он прекрасно знал Священное Писание. Я думаю о Боге чаще, чем дышу. Уж кажется, человек дышит беспрестанно. А вот он думал чаще, чем дышит человек. И дальше. Так, фарисеи сказали им, неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Вот критерий. Но этот народ невежда в законе, проклят он. Да разве, вот снобизм вам, вот высокомерие. Вот гордыня, да, бесовская, не житейская, прямая, бесовская гордыня. И со стороны кого? Со стороны представителей церкви, со стороны представителей клира. Вообще-то безобразие, конечно, это полное. Вот такая бесовская гордыня. Народ содержит духовенство, а они так к нему относятся. Разве можно так относиться? Вот. Следовательно, и там заповедь дается для того, чтобы проверить свободное произволение человека. Любит он Бога или нет. Как родители проверяют любовь детей? Потому как они слушаются их или нет. Так и Господь относится к нам как к детям, дает заповедь. Мы как послушные любящие дети должны эту заповедь исполнять. Потому что то, что запрещает Господь, значит нам не полезно, небезопасно. Придет время, Он разрешит и это. А вот на этот период, вот если бы Адам послушал, его возможность не согрешить, как и возможность согрешить, переросла бы в новое качество, в невозможность согрешить вообще. Было бы общество святых людей. Но, к сожалению, этого не произошло. Он обольстился, прельстился. Посмотри, кого послушал Адам, и ты поймешь, как велико его падение. И вот чем совершеннее природа, которая грешит, тем грех сказывается в ней в наибольшей степени. Если бы согрешил какой-нибудь, знаете, ну, животное какое-нибудь, грех не оказал бы в ней, на ней такое свое действие, поскольку она не имеет разума. А вот человек, наделенный богоподобием, ему грешить небезопасно. И он вмещал в себя, персонифицировал в своем лице все человечество. Поэтому в Адаме согрешили все мы. И вот мы смотрим из Нового Завета на эту историю и рассматриваем ее не только с одной фактической точки зрения, но усматриваем уже в этом Адаме нового Адама Христа и в Еве древней новую Еву Божию Матерь, которые исправили непослушание первое. Послушлив быв даже до смерти, смерти же креста. Хорошо, произошла трагедия. Эта трагедия вовлекла в свою орбиту, как в воронку в какую, все мироздание. Грех отразился и на внешней природе, на растительности, на зверье, на всех стихиях, на плодоношение земли, на благорастворение воздухов. Возможно, изменился и угол вращения, и орбита. Все стало иным. Все стало иным. И как только человек вышел из повиновения Богу, у него из повиновения вышли все животные. Вот они его слушались, они его подчинялись. Они с ним играли и развлекали его. Они помогали ему в его жизни. И вот сейчас они вышли из него, из его повиновения и стали агрессивны. Потому что все чувствует, если Господин пал, все окружающее чувствует, вся природа. Вот мы не рассматриваем этот вопрос, а нужно бы рассматривать всегда, что грех, любое слово, любой гнев и крик отражаются и на мироздании, страдают и животные. Откройте послание к римлянам, 8 главу. Послание к римлянам, 8 глава. И вот в этой главе апостол нам говорит: «Ибо думаю, что нынешние, 18 стих, временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Вот это очень утешительное обетование. «Думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Но только эти временные страдания надо и переносить-то соответствующим образом. А если мы будем роптать, хулить, проклинать, не принесут эти временные страдания нам ничего, кроме новых страданий. Две мелющие на жерновах. Одна берется, другая оставляется. Два человека в одинаково тяжелых отношениях, состояниях. Но один благословляет Бога и терпит, другой хулит Творца своего и безумствует. Один берется, другой оставляется. Ибо тварь, все творение, с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Потому что тварь покорила суете не добровольно, но по воле покорившего ее. Мы так поступили со всем творением. Оно страдает по нашей вине и ждет, скажет дальше апостол, что оно ждет. Так, в надежде, что и сама тварь освободится от рабства к лению, в свободу славы детей Божьих. Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа. И мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Усыновление и искупление мы уже получили. Нас Господь себе и усыновил, и выкупил. В надежде, что мы изменимся. А мы все еще тянем с этим вопросом. Все еще изменяться не хотим. Все еще как-то наполовину. А потом опять обращаемся туда же, откуда. А опять, скажет апостол, возвращаемся на свою блевотину. Вымытая свинья идет опять в грязь. Пес возвращается на свою блевотину. Где это сказано? Послание соборного апостола Петра. Это целиком и полностью относится к нам. Это не о ком-то сказано, а вот о нас сказано. И вот он выражает все-таки надежду, что мы все-таки одумаемся, и тварь-то от нас ждет. От домашней кошки до стада все ждут, когда мы образумимся. Животные дома болеют, если хозяева себя дурно ведут. Ибо мы спасены в надежде. Вот эта любимая фраза. Мы спасены. Они не договаривают сектантов. Уверовал, значит, уже спасен. А почему вы не добираете еще слово-то? Мы спасены в надежде. Мы надеемся с вами, что будем спасены. Но если под эту надежду не будем работать... Надежда нас постранит. Сколько угодно надейся. Но ведь нужно трудиться под эту надежду, а не просто надеяться. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться, правда. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпениях. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Заметьте. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Вот как отразился, следовательно, грех на всем мироздании. Я сделаю землю плодоносную, соленой, за злобу живущих на ней. Вот Господь и умеряет токи своей благодати. Вот природа и не дает того, что она должна давать. За злобу живущих на ней. Теперь открываем опять третью главу книги Бытия. Открывайте третью главу книги Бытия. И мы вот прочли шестой стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Вот прозрели, но прозрели это в отрицательном смысле. Не стали богами, а потеряли и то, что имели. Утратилась чистота мыслей. А раз нет чистых мыслей, нет чистых обзоров. Они впервые ощутили внутри себя такую войну страстей, такую дисгармонию, какой не знали. И вот с этим адом внутри себя, посмотрите, они решили скрыться от Бога. Полное извращение всех познавательных сил. Ну, можно ли скрыться от Бога, от этого всевидящего ока? Дальше, зачем от Него скрываться, если он до этого искал общение с Ним и радовался этому общению? Вот этот страх, ложный страх. Дальше. Они, в них не видно покаяния. Они не пришли с покаянием. Они оправдываются. Жена, которую ты мне дал. Она дала мне, и я ел. Что ты сделала, вопрос к жене. Змей искусил меня. Ну, нету виновных. А нарушение заповеди налицо. А виновных нет. Да как же нет? И услышали, смотрите, 8 стих 3 главы, голос Господа, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господня между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму. Адам, где ты? В переводе «человек». Адам – это человек. Человек, где ты? Вот одно, по-моему, из самых сильных имен Божьих – «зовущий». Вот с момента грехопадения первого человека этот вопрос адресован каждому из нас. Где ты на сегодняшний день? Где ты? И в ответ слышит. Голос твой я услышал и убоялся, потому что я наг от добродетелей и скрылся. Что ты сделал? Начинаем приводить обстоятельства в разные в оправдания. Обстоятельства в разные в оправдания. Повторяется то же, что произошло в раю с каждым из нас. Где ты? На этот голос нужно отозваться. И отозваться, не извиняя, или складывая вину на обстоятельства, не оправдывая себя, а каясь, нужно обращаться к Богу, согрешил, виновен. Почитайте, как говорил об этом Давид. Согрешил, и грех мой предо мною есть вину. Вот он стоит предо мною всегда. Почему мы не говорим такие слова Давидовы? Для кого они написаны? Долбим каждый день. 50-й псалом. И грех мой предо мной есть вину. Почему оправдываемся пред Богом? Не нужно оправдываться. Праведный судья сам разберется. Не нужны ему ни адвокаты, ни обстоятельства описывать. Ничего. Есть судья. Вот. Следовательно, вот этот ответ недостоин человека. Голос твой я услышал и убоялся, потому что я наг всесторонний, и внешний, и внутренний. И скрылся, как будто можно скрыться от очей Божьих. Начинается суд. Суд начинается с виновника, с дьявола, которого Господь в Евангелии от Иоанна назовет отцом лжи. Отцом лжи. Вот с этим отцом лжи ни в коем случае не нужно вступать ни в какую беседу. Он обладает способностью запутать любого человека. Не нужно вступать с ним в беседу. «Отойди от меня, сатана». Вот что нужно ему говорить. Словами Господа. Не вступай в беседу. Он обязательно обольстит и прельстит человека. Читайте Клайва Льюиса, «Письма Баламута». Вот на художественном уровне там вы очень многое найдете для себя полезное. Слышали такую книжку? «Письма Баламута». Так вот, начинается суд Божий. И вот в этих словах я прошу обратить внимание. Смотрим в текст. «И сказал Господь Бог змею», 14 стих, «за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». А вот дальше запишите «Первоевангелие». Запишите «Первоевангелие». Это первая благая весть о Христе. И отметьте, 3 глава, 15 стих наизусть. 3 глава, 15 стих наизусть. И звучит это первое Евангелие таким образом. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Очень трудный текст для понимания. Это первое мессианское пророчество о Христе. Прародители изгоняются из рая, вот с этим обетованием. И этой надеждой будет жить все ветхозаветное человечество. Все дальнейшее течение, вся дальнейшая история священная работает на раскрытие вот этого пророчества. Вот оно в основе лежит всего. Значит так, «и вражду положу между тобою и между женою». Вражда. Есть понятие духовной брани. Есть такое понятие? Вражда наша не с плотью и кровью, но с кем? С миродержителем и тьмы века сего, с духами злобы поднебесной. То есть с врагом хитрым и невидимым. Вражда – это духовная брань. Между кем? Между тобою, дьявол, и между женою. Кто эта жена? На тот момент можно было подумать, что это Ева. Так, и между семенем твоим, и между семенем ее. Семя на библейском языке, семантика слова «семя» очень глубокая, в том числе семя – это потомство. Война, вот эта брань не ограничивается самими персонами, дьяволом и Евой. Она переходит в их потомство. И между семенем твоим, и между семенем ее. Вот и у дьявола есть потомство. Дети Божии и дети дьявола, скажет Иоанн Богослов, узнаются так. А вот как они узнаются, скажите мне? Как в одной фразе выразить понятие, чьи мы дети с вами? Мы дети Божии или дети дьявола? А вот чью волю мы творим, того мы и дети. Если мы творим волю Божию, чьи мы дети? Дети Божии. А если мы творим Его волю, мы дети дьявола. Вот при рождении Каина Ева говорит, приобрела я человека от Господа. Верно она сказала. А Иоанн Богослов называет этого Каина сыном лукавого. И говорит, Каин был от лукавого. Да нет, какого лукавого он не был. Он был сыном Адама и Евы. Но чью волю он сотворил, убив Авеля? Волю дьявола. Вот он и говорит, что он был сыном лукавого и ненавидел брата своего. Почему? Потому что дела брата его были праведны, а его собственные дела злы. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Но исход борьбы предрешен. Оно, семя жены, будет поражать тебя, дьявол, в голову. А удар во главу для змея смертелен. Он пожертвует всем своим туловищем, лишь бы сохранить голову, главу. Удар во главу для рептилии смертелен. А ты будешь жалить его в пяту. Семя жены тоже понесет какой-то урон. И получит жало в пяту. Вот жало в плоть. И дабы я не превозносился чрезвычайностью откровений, скажет апостол Павел, «Дадеся ми пакостник плоти, ангел сатаны, да мне пакости деет, да не превозношусь». Вот Христос ведь тоже потерпел от народа-то иудейского. Все-таки они сумели его пригвоздить ко Христу, как богохульника. «Что ся вам мнит, достоин смерти?» Вот и пригвоздили, вот это жало в пяту. А вот удар в голову, который Христос нанес дьяволу на кресте, вот для него и оказался смертельным. Вот такой глубокий смысл имеет это первое мессианское пророчество. И вот только и нужно будет следить, кто же эта жена, чье же это семя? Кто обладает такой силой, чтобы нанести смертельный удар отцу лжи, дьяволу? И вот ответ на это дает апостол Павел. Это заложите, а послание к Галатам откройте. Вот в Рождество Христово внимательно слушайте апостольское чтение за литургией. Вот оно читается. За литургией и является исполнением первого мессианского обетования. Скажите, вы не помните, как читается этот апостол? За рождественской литургией. Вот должны бы знать. А мы и этого не знаем. О чем это говорит? Да вообще наши знания в области вот этой нулевые. Христианское язычество. Встает батюшка, вот приехали они сейчас давать экзаменационные сессии, и вот все заочники, я спрашиваю одного, ну ваше впечатление, есть какие-нибудь намеки на возрождение Руси православной? Он говорит, одним словом могу сказать, христианское язычество. Так оно и есть. А потому что нет учительства. Потому что магическое отношение к службе. Вот нужно отслужить, вот нужно отчитать, вот нужно, понимаете, окрестить. А дальше что? А зачем крестить-то? А спросить, зачем? Что такое крещение? И не ответит. Зачем совершать это хождение вокруг, погружать, и без этого можно жить? язычество. 4 глава, 4 стих. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Вот ребенка нужно усыновить, чтобы он был правовым субъектом. Вот и нас Господь, как таких, должен выкупить, а потом усыновить. Вот он это и сделал. Когда пришла полнота времени, послал Бог Сына Своего Единородного, рождаемого от жены. Значит, кого в конечном итоге вы под женой должны разуметь? И вражду положу между тобой и между женою. Богородицу, а под семенем ее Сына ее, Христа. Кто нанесет удар змею во главу? Он. Кто потерпит от народа иудейского казнь? Жало в пяту. Он. И вот эта борьба продолжается до селе. Я благодарю вас за внимание. И хочу вам сказать, православное язычество. Нужно рассеивать эту страшную тьму, которая страшнее тьмы египетской. И вот на женщинах здесь в основном опять женский пол сидит. И лежит это все. Мужчины не хотят брать на себя эту задачу. Они, как всегда, находят для себя иное занятие. А вот женщины, как более глубокие существа, которым Господь наделил особым даром веры, вот они должны тогда брать. Где мужчины, спрашиваются? Чем они сейчас занимаются? Наверное, знаете многие, чем. А им бы заниматься этим не нужно было. А интересоваться нужно было религиозными вопросами. Религией, православной религией, верой. Ничем, ах, вот говорите, свобода. Была бы свобода, вот полная свобода. Еще хуже стало. Полная свобода. Почему не приходят? Чем занимаются? Помолимся, да.